Глава 40. Бонни Тайлер. День выдался унылый, короткий и, по большому счету, никчемный. Нависшие над городом свинцово-серые облака, грозившие разродиться дождем, так и не выдавили из себя ни капли, а случайные порывы ветра тревожили лишь газетные полосы на стенде перед магазинчиком «Фрукты и табак Элмера». Заголовки свидетельствовали, что народу стало надоедать так называемая «война с терроризмом». Сам термин уже приобрел слегка одиозное звучание, как предвыборный лозунг. К тому же момент был упущен, ведь никто не знал, куда же подевался главный виновник. Кое-кто полагал даже, что он умер. Вот почему газеты снова стали предоставлять свои полосы звездам телевизионных реалити-шоу, да зарубежным знаменитостям второго ряда, благожелательно отозвавшимся о норвежцах или о планах королевской семьи на отпуск. Единственное, что нарушило монотонную будничность дня, так это сообщение о разыгравшейся накануне драме в районе Пакгауза, когда объявленный в розыск убийца и торговец наркотиками поднял оружие на полицейского, но был убит до того, как сам успел выстрелить. По словам начальника наркотдела, на квартире убитого обнаружено большое количество героина, а шеф отдела по расследованию убийств заявил, что дело об убийстве, в котором, возможно, замешан 32-летний подозреваемый, выделено в разряд особо важных. Правда, газета, позже других, подписанная в печать, успела сообщить, что имеются серьезные улики и против другого человека. И что, как ни странно, полицейский, убивший наркодилера чуть более года назад при схожих обстоятельствах, застрелил неонациста Сверра Ульсена у него дома. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей до окончания расследования инцидента службой внутренней безопасности. Газета приводит также слова начальника управления уголовной полиции, заявившего, что такова обычная практика в подобных случаях, и отстранение никоим образом не связано с делом Сверры Ульсена. Маленькая заметка была посвящена пожару на даче в Трюване, так как неподалеку от полностью сгоревшего дома была найдена канистра из-под бензина, что дало повод полиции подозревать поджог. Однако на газетные страницы не попал рассказ журналиста, пытавшегося связаться с Биргер Гуннерут, чтобы узнать, как себя чувствует человек, потерявший за один вечер дачу и сына. Стемнело рано, и уже в 3 часа дня зажглись уличные фонари. Остановленная видеозапись ограбления в Грэнсоне подрагивала на экране в камере пыток, когда туда вошел Харри.
«Еще что-нибудь будет?» — спросил Харри и кивнул в сторону экрана, на котором забойщик удирал вовсю прыть.
Беата покачала головой. «Мы ждем».
«Пока он снова не возьмется за дело».
В данный момент он где-то отсиживается и планирует новое ограбление. По моим представлениям, это случится на следующей неделе.
— Ты так уверена?
— она пожала плечами. — Опыт подсказывает.
— Твой?
— она улыбнулась и не ответила. Харри сел на стул.
— Надеюсь, я не спутал ваши планы, поступив не так, как сказал по телефону.
Она наморщила лоб.
— Что ты имеешь в виду?
— Я говорил, что только сегодня собираюсь обыскать квартиру.
Харри посмотрел на нее. Вид у нее был удивленный. Она искренне не понимала, к чему он клонит. С другой стороны, Харри ведь не в секрет-сервис работает. Он собрался что-то сказать, но передумал. Зато слово взяла Беата.
«Я хочу спросить тебя кое о чем, Харри».
«Валяй».
«Ты знал о Раскале и моем отце?»
«О чем речь?»
«О том, что это Раскаль был тогда в банке». И стрелял именно он.
Харри опустил глаза и стал внимательно разглядывать свои руки.
«Нет», — сказал он, — «я этого не знал».
«Но догадывался».
Харри поднял глаза и встретил ее взгляд.
«Мысль у меня такая возникала. И все».
«А почему возникала?»
«Дело в искуплении вины».
«Искуплении вины?»
Харри набрал полные легкие воздуха.
«Чудовищное преступление порой затмевает перспективу. Или, если хочешь, понимание сути того, что происходит потом».
«Что ты имеешь в виду?»
Каждый человек ощущает потребность в искуплении вины, Беаты. Ты, например. И, клянусь Богом, я. И Раскаль тоже. Она точно так же естественна, как потребность умываться. Речь о гармонии, о внутреннем равновесии, без которого жить нельзя. Это равновесие мы называем нравственностью.
Харри заметил, что лицо у Беаты побелело и тут же покраснело. Она раскрыла рот.
«Никто не знает, почему Раскаль добровольно явился в полицию», — продолжил Харри. «Но я убежден, это из желания искупить вину. Он ведь вырос, пользуясь только одной из всех свобод — свободой передвижения. Для него тюремное заключение — единственный способ наказать себя самого. Отнять жизнь у другого человека совсем не то же самое, что отнять у него деньги. Предположим, совершив преступление, он утратил это внутреннее равновесие. Вот он и предпочел искупить вину в полной отрешенности от внешнего мира, наедине с самим собой и, если он у него есть, своим Богом».
Беата наконец-то смогла выдавить из себя несколько слов. «Нравственный? Нравственный убийца?»
Харри выдержал паузу, но больше ничего не услышал. «Нравственный человек — тот, кто поступает согласно своим нравственным установкам», — тихо произнес он, — «а не чужим».
«А что, если я вот это надену?» — спросила Беата с горечью в голосе, открыла ящик стола и достала оттуда наплеченную кобуру. «Что, если я запрусь с Раскалем в комнате для свиданий и потом заявлю, что он напал на меня, и мне пришлось стрелять в целях самообороны? Отомстить за своего отца и заодно паразита прихлопнуть — это, по-твоему, нравственный поступок?»
Она швырнула кобуру на стол. Харри откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, слушая, как ее учащенное дыхание постепенно успокаивается. «Вопрос в том, Беата, что ты считаешь нравственным? Мне неведомо, зачем ты взяла с собой кобуру, но у меня и в мыслях нет попытаться удержать тебя, чего бы то ни было». Он поднялся. «Поступай так, чтобы отец гордился тобой, Беата».
Харри взялся за ручку двери, но тут услышал за спиной рыдание Беаты. Он обернулся. «Ты не понял!» — сквозь рыдание выкрикнула она. «Я думала, что смогу. Думала, это своего рода расчет. Правда ведь?»
Харри не тронулся с места, а потом придвинул стул, сел и приложил руку к ее щеке. Она говорила, а теплые слезы орошали огрубевшую ладонь Харри.
«Ты идешь работать в полицию, потому что хочешь, чтобы во всем существовал порядок, равновесие, верно? Расплата, справедливость и все такое прочее. И вдруг в один прекрасный день у тебя появляется шанс свести счеты, о чем ты, собственно, только и мечтала, но лишь для того, чтобы понять, что это все же не по тебе». Она шмыгнула носом. «Моя мать как-то раз сказала, что хуже неудовлетворенного желания в жизни есть только одно — отсутствие всяких желаний вообще. Чувство ненависти вроде бы последнее, что остается, когда утеряно все остальное. Но вот его у меня отобрали».
Она смела со стола кобуру, и та с глухим стуком ударилась в стену. Было уже совсем темно, когда Харри подошел к воротам дома на Софиясгате и сунул руку в карман пиджака за ключами. Когда он сегодня утром добровольно явился в полицейское управление, одним из первых пунктов в распорядке дня у него значился поход в криминалистическую лабораторию за вещами, которые туда доставили из дома Албу. Но прежде всего он пожаловал в кабинет Бьярна Мюллера. По словам шефа отдела по расследованию убийств, особых проблем у Харри нет. Придется только подождать, вдруг поступит заявление по поводу взлома на улице Харрелаббен, 16. Кроме того, в течение дня будет принято решение в связи с тем, что Харри скрыл свое пребывание в квартире Анны в день ее убийства. Харри заявил, что если будет начато расследование, он, естественно, будет вынужден сослаться на договоренность между начальником полицейского управления и Мюллером о предоставлении ему широких полномочий по розыску забойщика и их согласие на поездку в Бразилию в обход бразильских властей. Мюллер криво ухмыльнулся и заметил, что, по его прикидкам, расследование не начнут, поскольку для этого нет никаких оснований, да и вообще реакции со стороны начальства не последует. В подъезде было тихо. Харри сорвал оградительные ленты перед квартирой. Вместо выбитого стекла в дверь был вставлен кусок фанеры. Он вошел в комнату и огляделся. Вебер говорил, что они сначала все сфотографировали и только после этого приступили к обыску, так что потом все поставили на место. И все же Харри не мог отделаться от неприятного ощущения, что чужие руки трогали его вещи. В общем-то, не так много у него было для того, что не предназначалось для чужих глаз. Пара пылких, но совсем давних любовных посланий, вскрытая пачка презервативов с наверняка истекшим сроком пользования и конверт с фотографией трупа Эллен Йельтон. Хранить такое дома, наверное, сочли извращением. И, кроме того, два порножурнала, пластинка Бонни Тайлер и книжка Сусанны Брёггер. Харри долго глядел на мигающий красный глазок автоответчика и только потом нажал кнопку. Знакомый детский голос наполнил все помещение. «Привет! Сегодня был суд. Мама плачет, сказала, чтобы я тебе позвонил». Готовясь к худшему, Харри сделал глубокий вдох. «Завтра мы будем дома». Харри задержал дыхание. Он не ослышался? «Завтра мы будем дома».
«Мы победили! Ты бы видел, Харри, отцовских адвокатов! Мама говорит, они были уверены, что мы проиграем. Мама, ты хочешь?» «Нет, она просто плачет. Мы сейчас идем в Макдональдс отмечать успех. Мама просит узнать, сможешь ли ты встретить нас завтра. Всего!»
Харри слышал в трубке дыхание Олега. Кто-то высморкался и засмеялся. Потом Олег, понизив голос, сказал: «Будет здорово, если ты встретишь нас, Харри». Харри опустился на стул. Огромный комок у него в горле растаял, и из глаз брызнули слезы.